Бог хочет, чтобы ты царствовал. Христос — наше искупление. Бог праведен, и Он делает грешника праведным.
Сегодня в программе.
Иисус Христос есть якорь для наших душ, и мы уверены, что Он восседает на троне, и никакая сила и власть не смогут свергнуть Его с этого престола. И в той же мере Иисус является нашим якорем, и ничто не сможет отодвинуть нас от Божьей любви, от Его спасения, от Его милости и от Его жизни.
Сегодня в программе.
Спасибо, Иисус. Сегодня хочу поделиться с вами тем, что очень часто мы слышим. Очень часто, говоря о Евангелии благодати, люди задают такой вопрос. Он возникает и у верующих. Я уже много раз касался этого в проповедях, ссылался на это. Достаточно кратко, но в этот раз я чувствую, что эта тема требует отдельной проповеди, чтобы дать ответ на этот вопрос. И вот о каком вопросе я говорю. Вопрос касательно евреям, 6 главы. Пожалуйста, помашите рукой, если вы уже слышали такой вопрос когда-нибудь в своей жизни. А как насчет евреям 6 главы? Ну, не стесняйтесь, просто помашите. Как насчет евреям 6? Вы читаете эту главу и задаете себе вопрос, что происходит? Давайте прочитаем из 6 главы евреям и проясним, что же тут имеется в виду. Ибо невозможно однажды просвещенных, запомните слово «невозможно», ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божьего, и сил будущего века, и отпадших, невозможно опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему и открыто позорят Его. Невозможно опять обновлять их покаянием. Здесь где-то должен скрываться ответ, потому что Писание последовательно, и абсолютно все книги Писания полезны нам. Поэтому не бойтесь тех мест Писания, которые кажутся вам немного неясными. Не пытайтесь их избегать. Просто ждите разъяснения от Господа, потому что все Писания для назидания и утешения. И данное местописание — это некое предупреждение, не так ли? И мы можем многому научиться из этого предупреждения, но не забывайте, что мы всегда должны истолковывать Писание с помощью помазания Духа Святого. Дух Святой всему нас научает. Мы не бежим к тому или иному человеку или учителю за истолкованием. Мы идем в Писание и позволяем Духу Святому показать нам все. Поэтому давайте окунемся в это место Писания, которое является предупреждением для нас. И давайте не будем бояться его. Посмотрим, прежде всего, что это за книга? Евреям. Скажите, евреям. Ну а кто такие евреи? Евреи — это еврейский народ. Книга написана для нас, но не нам. Да, она написана для нас, в смысле, для пользы нашей, но не забывайте, она была направлена к евреям. Позвольте доказать вам это. С самого начала книги, в самой первой главе, с первого стиха, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Давайте остановимся здесь. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам. Отцам. А кто такие отцы? Авраам, Исаак и Иаков. Они не ваши отцы и не мои. То есть теперь вы понимаете, что это обращено к евреям, к этому народу. То есть здесь явно указано, что книга направлена к тем, чьими отцами являются Авраам, Исаак и Иаков. Мы должны понимать эту книгу в данном контексте. Итак, автор обращается к еврейскому народу. Они не являются верующими в смысле того, что они не рождены свыше, но в их ментальном понимании они признают, что Иисус — Мессия. Согласно исследованиям, эта книга была написана в 63 году до нашей эры. В 70-м был разрушен храм. Поэтому около 7 лет до разрушения храма Павел написал книгу евреям. Я верю, что автором был Павел. Итак, Павел написал эту книгу, направленную к евреям. И многие из них верили, что Иисус — Мессия. Но они также продолжали ходить в храм и приносить там жертвы. Они не до такой степени верили, чтобы осознавать, что им нужно новое рождение. В разуме они принимали Иисуса, поэтому Павел пишет им, обращаясь к ним. Практически как будто они приблизились уже очень сильно к истине, гораздо ближе, чем любой другой грешник, но все же не до конца. И вот сейчас мы идем к евреям и подходим к 6 главе. Итак, знаете ли вы, что на самом деле существует два слова, которые означают слово «невозможно»? Вы видите, здесь слово «невозможно» однажды просвещенных. И многие люди задают вопрос об этой главе, а как насчет них? Они отпадшие. Это верующие, кто падает, так что им уже нет покаяния. Но смешно здесь то, что многие люди верят, что это обращено к рожденным свыше христианам. То есть ты родился свыше, но завтра ты можешь потерять свое спасение. Эти люди используют данное местописание в контексте того, что ты можешь потерять свое спасение, и ты становишься полным вины и страха в результате. Но для таковых все кафедры открыты, иди проповедуй. Но если внимательно читать это место, там, где говорится «невозможно таковых обновлять покаянием», но, тем не менее, все проповеди сводятся к покаянию. Позвольте сказать вам, что верующие христиане могут упасть, так сказать, отойти, отпасть от благодати, но когда вы вернетесь к Господу, вы снова находите обилие благодати. Вы снова находите Его благодать, снова Он встречает вас объятием и поцелуем. Я думаю, вы понимаете это. Нет такого, что верующий отступил, согрешил, а потом не может вернуться, и невозможно ему уже покаяться. Нет, это не так. Это особая категория. Сейчас я вам объясню, почему. Эти люди должны быть, во-первых, просвещены. Просвещены не подразумевает перерождение. Вы можете посидеть на проповеди, послушать, что я говорю, а потом выйти отсюда и сказать: «Я просвещен, я теперь больше знаю об Иисусе». Знаете, может быть, Он Божий Сын, а может быть, Он иудейский Мессия. Если вы еврей, вы скажете так: «Но это не спасает вас. Иуда следовал за Иисусом. Был ли он учеником?» Да. Когда мы читаем в Библии, что ученики Иисуса вернулись после того, как они изгоняли бесов и исцеляли больных, и сказали: «Даже дьяволу мы можем приказывать во имя Твое». Но Иисус сказал им: «Не об этом радуйтесь, но радуйтесь о том, что имена ваши записаны в книге жизни». Вы помните это? То есть ученики изгоняли бесов. Вы слышите меня? Все ученики изгоняли бесов и исцеляли больных. Но все ли они спасены? Они ученики, да, но спасены ли они? Были ли они уже рождены свыше? Нет, конечно, ведь Иисус тогда еще не умер за них. Тогда еще не была заплачена цена за новое рождение. То есть мы можем сказать: да, они были последователями, но внутри них не было вечной жизни. Когда Иисус воскрес из мертвых, Иуды уже не было, он повесился. Иисус вдохнул в своих учеников и сказал: «Примите Духа Святого». Вот когда они родились свыше. Чуть позже наступил день Пятидесятницы, и тогда они получили крещение Святым Духом. То есть до смерти Иисуса они были последователями, учениками, но они не были рождены свыше, не были возрождены. И сейчас, за неимением времени, я бегло прочитаю, какими же признаками они обладают. Они были просвещенными, вкусившими дара небесного. Ключевое слово здесь — «вкусивший», они вкусили. Попробовали, но они не пили. Когда ты пьешь, ты в безопасности, но если ты только попробовал и все, Иисус же сказал: «Придите ко мне и пейте воду жизни». Мы пьем эту воду. Некоторые буквально пьяны от воды Духа. Иисус сказал женщине у колодца: «Если будешь пить воду, которую я даю, то не возжаждешь опять». Те, кто пили простую воду из колодца, они снова хотели пить. «пейте» — это глагол повелительного наклонения. Это повеление для нас, понимаете? И в 5 стихе мы видим причастие просвещенных, вкусивших, отпадших. Невозможно их обновлять покаянием. Если здесь есть лингвисты, не правда ли слово «их» означает третье лицо? Обычно, когда мы пишем письмо кому-то, мы обращаемся ко второму лицу. На «ты» или на «вы», но не к третьему лицу, никак. Но вот внезапно, посреди письма, я перестаю обращаться к вам и начинаю говорить о них, о каком-то третьем лице. Ни с того ни с сего мы видим, невозможно их обновлять покаянием. Вы понимаете, о чем я? Идем теперь чуть ниже. Написано «земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодны и близка к проклятию, которого конец — сожжение». Здесь идет предупреждение для тех, кто воспринимает Иисуса только на ментальном уровне. И тут говорится, таким образом вы зайдете в тупик, вы приближаетесь к проклятию. Уже близка опасность. Вы подходите близко к тому, чтобы быть проклятыми. Но в 9 стихе мы читаем. Впрочем, о вас, возлюбленные. Каждый раз, когда в Библии идет обращение к христианам, мы видим это слово «возлюбленные». Именно так начинается первое послание Иоанна. Именно с этого слова начинается и вторая глава Иоанна. Слово «возлюбленные» показывает, что идет обращение к верующим, к церкви. Говорится, что Отец называет нас «возлюбленными». Сегодня мы говорим «дорогие наши». Кто эти возлюбленные? Скажите, «я есть возлюбленный». «Я есть возлюбленный». Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы... О, наконец-то появилось долгожданное «вы». Сначала было сплошь и рядом слово «они». Если «они» отступившие, то вы возлюбленные. Мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение. Там, где слово «вы», там слово «спасение». И качество, и результат, и итог, который ждет вас, — это спасение. Аллилуйя! Никогда не позволяйте стихам, в которых есть некоторая неясность, украсть у вас радость, которую вы получили через ясные и понятные места Писания. Понимаете? Когда вы читаете какое-то не совсем понятное место, знайте, что в Библии нет противоречий, есть кажущиеся противоречия, но на самом деле их просто нет. Отложи это место в сторону и начни молиться за истолкование этого стиха. И я верю, что даже сегодняшняя проповедь может стать ответом на молитву многих людей. Бог отвечает на ваши вопросы. Не позвольте, чтобы ясные места Писания стали неясными из-за того, что подверглись влиянию тех мест, которые вам непонятны. Еще одно место хочу вам дать. Иоанна, 10 глава. Речи Иисуса, овцы мои. Давайте прочитаем. Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Остановимся здесь. Когда Иисус дает вам вечную жизнь, что с вами происходит? Вы не погибнете вовек. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Слово «никогда», примененное здесь в греческом, это два слова «у» и «мэ». И значение такое «никогда». Конечно, нет, ни в коем случае, да совсем нет. В греческом существует два слова, означающие отрицание. Одно «у», другое «мэ». Но когда они вместе, это укрепляет отрицание. Никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, абсолютно никогда. Иисус сказал, когда я дам вам вечную жизнь, вы никогда, совершенно никогда, точно никогда не погибнете. Ни за что. И также говорит, «И никто не похитит их из руки моей». Никто не может забрать вас из рук Иисуса. Если кто-то хочет вас коснуться, сначала им придется иметь дело с Иисусом. «Отец мой, который дал мне их», — говорит Иисус, «Он больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. И теперь уже мы под двойной защитой. Мы в руках Иисуса, и никто не похитит или не украдет нас из Его рук». Он также говорит, Никто не может похитить вас из руки Отца Моего. Вот в какой мы безопасности. А сейчас постарайтесь найти утешение в этом стихе и насладиться им. И во всей его божественной ясности и простоте примите это в свое сердце. И тогда вы будете счастливы. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Помните это. Ни одно другое местописание, ни одно из мест Писания, которое вы будете читать, не будет никак противоречить этому ясному изречению нашего Господа, которое мы увидели сегодня. Поэтому, когда вы читаете что-то, что, казалось бы, противоречит вечности спасения, это может означать только одно — мы не понимаем контекст. Мы не понимаем, кому это направлено. Потому что в Писании нет места, которое бы противоречило ясному высказыванию нашего Господа. Разве вы не рады, что пришли сегодня в церковь и услышали это? Хорошо, мы подходим к концу проповеди. И давайте обратимся к 6 главе Евреям с 13 стиха. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. И каждый, кто жаждет этого, скажите аминь». Примите это, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. И поскольку Бог не может клясться никем высшим, Он клялся самим собой. Он клялся, что благословляя, благословит, и размножая, размножит себя. Он поклялся, это клятва. И потом смотрим 15 стих. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное, несмотря на то, что его тело говорило «это невозможно». А то, что тело жены говорило «невозможно», он получил обещанное. Люди клянутся высшим, ну, знаете, как некоторые клянутся могилой матери и всякое такое. И клятва в удостоверении оканчивает всякий спор их. Когда человек клянется, это является концом спора или противоречия. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование, то есть всем нам, непреложность, или вот оно это слово, неизменность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных или неизменных вещах, в которых невозможно Богу солгать. Бог говорит, что Он поклялся. Он говорит «истина» или «конечно же, я благословляя, благословлю тебя». «Размножая, размножу тебя». Когда на иврите слово употребляется дважды, как здесь, это указывает на большую важность. Бог клянется самим собой. «Благословляя, благословлю». «Размножая, размножу». Понимаете? Он клянется ради нас, дабы в двух непреложных или неизменных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы. Вот оно. Видите ли, я не понимаю, когда люди имеют понимание, которое держит церковь в состоянии запуганности. Я этого не понимаю. Не понимаю этого плотского суждения, что, мол, если церковь узнает, что не может потерять своего спасения, то они по миру пойдут, с ума сойдут. В день, когда я узнал, что не могу потерять свое спасение, я стал пастором. Не знаю, как насчет вас. Иногда кажется, что люди доверяют больше рассуждению человеческому, чем Божьему разумению и Божьему пути. Бог дал твердое утешение, чтобы его народ ходил в безопасности, был уверен, что они великий народ, великие граждане. Это как брак, если он в безопасности, он расцветает. Поэтому я вижу здесь попытку контролировать людей, оставить их в состоянии запуганности. И мы подходим к концу. Слава Господу. Давайте посмотрим окончание 18 стиха, что здесь сказано. «Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Ах, как хотелось бы здесь остановиться и объяснить вам из Ветхого Завета о городах-убежищах. Поскольку это послание евреям, Павел очень часто здесь ссылается на Ветхий Завет. Он дает примеры из Ветхого Завета, которые они очень хорошо понимали. Ковчег Завета, подсвечник, первосвященник, потому что они евреи. И Павел призывает их в послании к евреям оставить школу Моисея, Моисея и присоединиться к школе Христа. Моисей — слуга, а Христос — сын. Сын пришел! Не надо больше идти в храм. Кстати, через 7 лет после написания послания, сказанное им соединилось с Духом Божьим. И не стало больше храма, куда можно было бы идти. Пришел суд. Хорошо, а сейчас касательно городов-убежища в Ветхом Завете. Положим, вы кого-то непреднамеренно убили во времена Ветхого Завета. Речь идет о непреднамеренном убийстве. И теперь вам надо срочно бежать, потому что брат убиенного захочет отомстить вам. И Бог говорит Иисусу Навину, и это было в списке самых первых указаний, когда они войдут в землю обетованную. «Назначь 6 городов-убежищ. Отдели эти места, чтобы тому, кто убил и хочет скрыться от мести родных, было куда бежать, причем этот город, убежище, должен быть неподалеку. И тот, кто убил, должен тотчас бежать в город-убежище, и там никто не навредит ему». И в этом городе он живет среди левитов и священников. Город-убежище является священниками, и священники — это те, кто, кстати, получает лучшее питание в той земле. То есть в результате этот человек даже приобретает. И для нас это картина того, что мы бежим от отмщения за кровь, поскольку мы все согрешили. Мы все согрешили, и вот что. Мы нашли Иисуса, наш город-убежище. И теперь мы живем теми ресурсами, которые Он нам дает. Хорошо, давайте закончим стихами 19 и 20. Мы держимся за надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннее за завесу, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Не забывайте, теперь мы будем использовать слово «якорь». Иисус Христос — якорь для наших душ, и мы уверены, что Он восседает на троне, и никакая сила и власть не смогут свергнуть Его с этого престола. И в той же мере, насколько Иисус является нашим якорем, ничто не может отодвинуть нас от Божьей любви, от Его спасения, от Его жизни и от Его любящей руки. Да будет за это вечная слава Богу. Хорошо. Еще 2 вещи, и мы уже заканчиваем. Какой первый стих в послании к евреям 4 главе? Давайте посмотрим. Он гласит: «Посему будем опасаться». А 16 стих гласит: «Посему да приступаем с дерзновением». Вы находите в евреям этот контраст. В 6 главе невозможно таковых обновлять покаянием, а потом невозможно не быть благословенным. Вы спросите: «Пастор, почему существует такой контраст?» Послушайте, для чего этот контраст? Потому что Бог хочет, чтобы вы знали, Евреям 6, ибо невозможно их, таковых, обновлять покаянием, и в конце невозможно Богу не благословить вас. Итак, люди и Бог. Теперь мы знаем, когда мы, люди, думаем о том, кто мы, что мы и где мы, у нас есть все причины опасаться. Но когда мы понимаем, что речь идет о Боге, Его благости и милости, Его верности, у нас есть все причины иметь бесстрашную уверенность и дерзновение. Возлюбленные, мы убедились, и мы уверены сейчас, что Бог имеет лучшее для нас, для каждого из нас. И это лучшее приходит вместе со спасением. Он дал вам жизнь вечную, и вы никогда не погибнете.
Иисус желает, чтобы вы доверяли Ему и успокаивались в Нем так же, как дитя успокаивается и доверяет своему любящему Отцу. Это и есть настоящая вера. Откройте для себя, как вы можете иметь веру без каких-либо усилий и преодолевать все, что встречается вам на жизненном пути, держа свой фокус на Иисусе, Его удивительной благодати и Его безусловной любви к вам. В этом месяце вы можете получить новую аудиосерию, состоящую из 4 CD-дисков «Великая вера без усилий». А также в качестве альтернативы вы можете заказать капсулу благодати, 8 гигабайт загруженных проповедей Джозефа Принца вместе с MP3-плеером, куда уже записаны 50 проповедей о благодати. Сюда также входит набор, состоящий из трех DVD-дисков под названием «Любовь сошла к нам». Это специальная коллекция рождественских проповедей Джозефа Принца. Она поможет вам открыть изумительную истину и вдохновит вас жить в полной уверенности и радости. А также в этот набор входит 4 DVD-диска под названием «Революция благодати», где вы сможете услышать заряженную благодатью самую первую проповедь Джозефа Принца в Соединенных Штатах, церкви Лейквуд, Остин, Техас.
«И благодатью, говорит Господь, я буду милостив к твоей неправедности, и грехов твоих не вспомину более. Это принесло перемены». Это принесло перемены.
Также в наборе есть другие ресурсы, которые обильно благословят вас. Для получения более подробной информации о тех ресурсах, которые вы уже можете заказать, посетите наш сайт, указанный на экране. Вы возлюблены Господом, и вы Его восторг. Прибудьте в отцовской любви к вам и наслаждайтесь свободой, уверенностью и благословениями, которые принадлежат вам во Христе. Закажите серию из двух проповедей под названием «Совершенная любовь изгоняет страх». Откройте для себя, что вы совершенно приняты Господом. Для получения более подробной информации, как вы можете заказать этот ресурс, посетите наш сайт, указанный на экране уже сегодня.
В этом году наполни благоволением свою жизнь. Вам не нужно больше денег, вам нужно больше благосклонности Господа. Если Бог решит явить к вам свою благосклонность, даже если вы ребенок, переехавший в новый район, Господь обеспечит вас всем. Бог ставит вас в правильное место в правильное время. Благосклонность Бога — это все, что вам нужно. Беспрецедентная благодать для вашего успеха. Вот что для вас может сделать благосклонность Бога. Все равно, какое вы получили образование, все равно, бедна или богата ваша семья, все дело здесь в том, что Бог являет благосклонность и открывает двери для вас.
Одно из самых важных решений, которое вы делаете в своей жизни, это с кем вступить в брак. Желание Господа видеть брак благословенным и целостным. В этом ресурсе Христос находится в центре счастливых браков. Узнайте, как вы можете поставить Иисуса в центр ваших брачных отношений. И Его благодать потечет во все сферы вашей семейной жизни. Джозеф Принц открывает практические и библейские истины, которые помогут развить прочные отношения в браке. Вне зависимости от того, молодожены ли вы или находитесь в браке уже очень давно, не пропустите этот увлекательный образовательный ресурс. Для получения более подробной информации, как вы можете заказать этот ресурс, посетите наш веб-сайт, указанный на экране уже сегодня. Спасибо, что смотрели программу Джозефа Принца «Предназначенный править». Надеемся, что вы были благословлены. Чтобы заказать учение Джозефа Принца, стать партнером нашего служения, заходите на наш сайт, который вы видите на экране. Ваши щедрые пожертвования могут помочь нам продолжить вещание в вашем регионе. И помните, вы благословлены. Бог благоволит к вам и любит вас от всего сердца. Служение Джозефа Принца верит в то, что ваши десятины должны идти в поместную церковь. Ваши пожертвования служению помогают продолжить проповедь Евангелия благодати. Спасибо, что смотрели программу служения Джозефа Принца. Молимся, чтобы вы продолжали оставаться благословенным, возлюбленным Божьим благоволением.